Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас завершающая передача из цикла об Акафисте Пресвятой Богородицы. Мы с вами долго шли по кандакам и икосам, внимательно рассматривая их как драгоценные камни, нанизанные на единую нить этого замечательного ожерелья, этой великой византийской богословской поэмы в честь Божией Матери. Конечно, знаем мы ее не по-гречески, а по-церковно-славянски. С вами греческий язык немногим доступен. Но вот и даже в славянском варианте, хотя, как говорят специалисты, многие красоты греческого источника утрачены, даже в этом славянском варианте акафист очень любим нашим народом. И мало того, для других акафистов источником вдохновения и образцом формы поэтической был именно этот акафист. А акафистов, как вы знаете, по всему лицу земли русской составляется и составлялось очень много. Ну, пока вы будете искать свои книжечки, чтобы следить по тексту за нашим разбором, пусть прозвучит первый кандак этого акафиста «Взбранной воеводе победительная».
Thank you.
И так прозвучал начальный кандак Благовещенского акафиста, который по уставу полагается петь в храме в период Великого Поста на пятой седмице Великого Поста, в субботу этой пятой седмицы. Но мы знаем, что и в наших храмах, и в домах благочестивых людей этот акафист звучит гораздо чаще. Многие из нас любят его и читают для себя, для души. Итак, мы подошли сегодня с вами к икосу 12, который начинается словами «Поющее твое Рождество». Пока вы будете листать свои книжечки, пусть прозвучит кандак праздника введения, потому что в этом кандаке есть переклички с тем икосом, который мы будем сегодня разбирать. Звучал введенский кандак, а мы с вами разбираем сейчас акафист, и на очереди у нас икос 12. Читаем. «Поюще твое Рождество, хвалим тя вси, яко одушевленный храм Богородицы. Во твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави, научи вопить и тебе всех». Здесь остановимся и разберем. Икос обращен к Пресвятой Богородице. Где тут обращение? В серединке. Богородице. В звательном падеже стоит слово «Богородица». И что же гимнограф говорит Богородице? Он говорит так. «Поющее твое Рождество, хвалим тя вси, яко одушевленный храм». Говорит ей Богородице, «вси», то есть «мы все хвалим тя». «Мы все хвалим тебя». «Тя» – это краткая форма местоимения «тебя», винительный падеж, краткая форма. «Как же мы хвалим?» «Поющее твое Рождество», то есть «вси хвалим тя, Богородице, поющее твое Рождество». Форма «поющая» – это причастие множественного числа. «Мы все хвалим поющие», то есть «воспевая твое Рождество». Откуда мы видим, что это множественное число? Суффикс «ющ» и окончание «е» получилась форма множественного числа «поющие». Что же мы хвалим? Что же мы воспеваем? «Твое Рождество». Что под этим словом здесь понимается? Под словом «Рождество» можно понимать три значение, да, это слово встречается в наших текстах в трех значениях. Во-первых, Рождеством называется процесс рождения, то, что по-русски роды называется. Во-вторых, словом Рождество называется рожденное, то есть то, что родилось в процессе Рождества. И еще третье значение. Рождеством называют день рождения, ну или праздник в связи с этим днем рождения. О каком же Рождестве здесь идет речь? Вероятнее всего о том, что или кто, даже правильнее, кто родился от Матери Божией. Рождество – это рожденное Матерью Божией, это Господь наш Иисус Христос. «Поющее твое Рождество», то есть Господа Иисуса Христа, «хвалим тя вси». Почему? Потому что мы воспеваем Пресвятую Богородицу именно как Матерь Бога нашего. Гимнограф говорит так. «Хвалим тебя, яко одушевленный храм». То есть Господь пребывает в своем храме, но храм этот не простой, он одушевленный. Он живой, одушевленный храм. «Хвалим тебя все, яко одушевленный храм». Обратите внимание, слово «Богородице» стоит в звательном падеже, а слово «храм» стоит в винительном падеже. «Мы хвалим тебя, как одушевленный храм». Идем дальше. «Во твоей, Бо, вселився утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави, научи вопите тебе всех». Здесь уже подлежащее слово «Господь». Вот оно в серединке здесь. «Господь во твоей вселився утробе». Все вроде бы понятно. «Господь во твоей вселивайся утробе». «Вселившийся» значит. Или что сделав? «Вселився во твоей утробе». Слово «утроба» тоже нам понятно. У нас есть такое понятие «нутро» в разговорном языке, в литературном. То есть то, что внутри человека, самая его как бы суть внутренняя. А в славянском языке есть выражение «вся внутренняя моя». То есть во множественном числе как бы «все внутреннее мое», «все мои внутренности», «вся внутренняя моя, благослови имя Святое Его», Господа. То есть помним такое выражение. И вот гимнограф говорит, почему мы прославляем Матерь Божию как одушевленный храм. «Ибо», здесь словечко «бо» в этой роли выступает, «ибо во твоей вселився утробе Господь содержай вся рукою». Что значит «содержай»? Значит «содержащий». Мы привыкаем, что в форме причастий именительного падежа мужского рода единственного числа нет шипящих. «Содержай» по-славянски, а по-русски мы бы сказали «содержащий». Что же «содержащий»? «Вся», то есть «все». Абстрактные понятия выражаются множественным числом среднего рода. «Содержащий все рукою Господь», а по-славянски «содержай вся рукою Господь». И что же он сделал, Господь? А вот несколько сказуемых. «Освяти, прослави, научи». Это три формы. Все три формы стоят в аористе, глагольчики здесь. Аорист третьего лица единственного числа. Господь освятил, прославил, научил. Чему же он научил? Научи вопите тебе всех. То есть Господь всех научил вопить, то есть взывать кому? Пресвятой Богородице. Тебе. Здесь уже местоимение в дательном падеже в полной форме. То у нас было «хвалим тебя», а здесь «научи вопите тебе». Может употребляться и краткая форма, и полная форма. Это как покажется лучше гимнографу или переводчику. Итак, еще раз посмотрим. «Поюще твое Рождество, хвалим тебя все, яко одушевленный храм Богородицы». Первая часть обращается к Богородице. «Во твоей, бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави, научи вопите тебе всех». И объясняет гимнограф, почему мы прославляем Пресвятую Богородицу. А теперь будем читать по парам вот эти самые прославления, да, или как они называются, специалистами, литургистами, хайретизмы, потому что каждое такое прославление начинается словом «радуйся», которое по-гречески звучит как «хайре» или «хэре». Мы говорили с вами, что вот таким словом греки приветствуют друг друга. Мы, когда здороваемся, говорим «здравствуй», то есть желаем здоровья человеку, а греки говорят «радуйся». Итак, вот эти приветственные прославления Матери Божией будем разбирать попарно. «Радуйся, селение Бога и Слова! Радуйся, святая святых, большая!» Помните, перед началом, перед тем, как читать вот этот 12-й икос, мы с вами слышали кандак праздника введения, и там тоже называлась Богородица такими именами, и последняя строчка звучит как «сия есть селение небесное». А здесь гимнограф говорит: «Радуйся селение Бога и Слова», имея в виду, конечно, Христа, который родился от Матери Божией. А, кстати, по-гречески здесь на месте слова «селение», славянского слова, стоит слово «скиния». Мы помним, что такое скиния. Это такая палатка, переносной храм, который был у избранного народа, когда вот они шли из Египта в землю обетованную. И в этом храме, в этой скинии, в этой палатке переносной хранился ковчег, где лежали главные святыни. В частности, например, 10 заповедей Божиих, полученных Моисеем, пророком на Синае, выбитые на каменных скрижалях таинственным образом. Вот этот ковчег стоял в скинии, в этой палатке. Потом, когда пришли они и обосновались в Иерусалиме уже при царе Давиде, был воздвигнут стационарный храм и при царе Соломоне. И вот тогда уже у избранного народа появилась не просто переносная скиния, а величественный громадный храм Божий, где опять-таки во святом святых, в главной части храма, находился ковчег с их святынями. И вот становится понятной вторая строчка: «Радуйся, святая, святых большая». О чем здесь идет речь? Толковать вот эти три слова можно двояко. Некоторые переводчики-толкователи считают, что здесь говорится о том, что Матерь Божия больше, чем святое святых храма, воздвигнутого царем Соломоном когда-то на Храмовой горе в Иерусалиме. По-русски это называется «святое святых», а по-славянски «святая святых» во множественном числе среднего рода. Но иногда вот эти слова «радуйся, святая, святых большая» понимают более просто: «радуйся, святая, большая всех святых». Так тоже можно понять. Кстати, обратите внимание, в некоторых изданиях над словом «святая» стоит ударение «камора», которая говорит о том, что редактор предполагает, что здесь речь идет о святом святых. Он пишет «святая святых», называя главную часть храма древнего. А иногда слово «святая» печатает с обычным ударением. Возможно, здесь редактор полагает, что это называется сама Матерь Божия как святая и первая, величайшая среди всех святых. И так можно понять. Дальше. «Радуйся, ковчеже, позлощенный духом, радуйся, сокровище живота неистощимое». Ковчеже – это звательная форма от слова «ковчег». У слова «ковчег» много смыслов. Мы знаем, что Ной в свое время построил некий ковчег, то есть некое помещение, или, как говорят, корабль даже, поскольку он потом плавал по водам, да, некое громадное помещение, куда уместилось множество народу и животных различных. Но словом «ковчег» называют еще и небольшое хранилище, скажем, ящичек для какой-то святыни, например, ковчег с мощами святого. А если мы посмотрим в греческий текст, то здесь стоит слово «кивот». Кивот – это вот как раз тот ковчег или тот ящик, где хранились главные святыни избранного народа. Мы сейчас словом «ковчег» называем своеобразную раму, такой или красиво сделанный резной ящик для икон, тоже он называется кивотом или киотом. Вот это все три слова: ковчег, киот и кивот, для наименования вот такого вместилища для некой святыни. И Матерь Божия называется таким вот ковчегом или кивотом. «Радуйся, ковчеже, позлощенный духом». Мы, когда смотрим на красиво сделанный там киот или ковчег с мощами, мы видим, что это человеческими руками украшенное изделие, там, может быть, не только красиво вырезанное или лаком покрытое, и серебром украшено, может быть, и драгоценными камнями, какими-то еще другими способами. Так вот, Матерь Божия названа тоже ковчегом таким, но сказано «ковчеже, позлощенный духом». То есть красота ее Матери Божией, она не земная, она духовная. И вторая строчка: «Радуйся, сокровище живота неистощимое». Что такое сокровище? Сокровище в славянском языке — это слово имеет два значения. Первое, то, что приходит на ум, это некая ценность, которую даже хочется скрыть от посторонних глаз, чтобы никто не похитил, не забрал у тебя вот твою ценность, сокровище. Это нам понятно. Но еще этим словом называется и то вместилище, та сокровищница, в которой сокровище хранится. Когда мы читаем молитву «Царю Небесной», мы говорим «сокровище благих», то есть ты сокровищница всего самого благого, сокровище благих. И вот так Матерь Божия тоже, она, конечно, она сокровище для нас, величайшая ценность, но в то же время она сокровищница, которая вместила в себя Господа нашего Иисуса Христа. И она здесь называется «сокровище живота». Под животом понимается жизнь, то есть можно сказать, что это просто сокровище нашей человеческой жизни, а можно понять, что она сокровищница, вместившая вечную жизнь, вместившая Христа, которого мы называем жизнью. И сам он говорил людям о себе: «Аз есмь истина и свет и живот». То есть сокровище живота неистощимое, здесь тоже множество смыслов можно увидеть. Ну, неистощимое, понятно, то, которое никогда не истощается, никогда не прекращается, никогда эта сокровищница не становится пустой. Сокровище живота неистощимое. Следующая пара. «Радуйся, честные венчи царей благочестивых». «Радуйся, честная похвало, иереев благоговейных». Вот обратите внимание, как строчки строятся, да, они как бы повторяют друг друга. Вот это в этом икосе, это самая длиннострочная, так скажем, пара. Из четырех слов состоит каждая пара, четырех отдельных, четырех особых слов. Вот. И они все согласуются друг с другом именно попарно. «Честный, честная, венчи, похвало, царей и иереев, благочестивых» – сложное слово, «благоговейных» – тоже сложное слово. Вот такая внутренняя рифма здесь существует в каждой паре вот этих «радуйся». Что нам здесь непонятно? Пожалуй, все понятно. Вот слово «иерей» – это то же самое, что «священник». Здесь греческий вариант слова оставлен. «Иереус» – значит «священник», «священнослужитель». И еще на слово «благоговейных» обращу ваше внимание. Мы привыкли, что вот у нас в таком сложном слове вот этот корень «говейн» обычно присутствует. Хотя мы, кстати, знаем его и отдельно. В глаголах «говейте», например. «Говейте» – это значит «готовить себя к принятию святыни». Это смысл этого самого глагола «говейте» – это именно почитать, чтить, стараться приготовить себя к встрече со святыней. И есть еще такое сложное слово «ангелоговейная», то есть «почитаемая ангелами». О Матери Божией это говорится, ангелоговейные. То есть таким вот образом получается, что благочестивых и благоговейных – это тоже именно параллельные такие слова, которые по смыслу перекликаются друг с другом. А вот еще слова «венчи» и «похвало» посмотрим. Мы понимаем, что у царя есть царский венец, царская корона. Здесь по-гречески, кстати, слово «диадема» стоит. И венец – это, конечно, принадлежность царской власти, а в то же время венец – это некая награда. И этот смысл перекликается со словом «похвало». «Венчи царей и похвало иереев». Идем дальше. «Радуйся церкви непоколебимой столпе, радуйся царствия нерушимое стено». Столпе непоколебимой церкви называется Матерь Божия столпом церковным. Какой здесь образ возникает? Ну, можно понять, что это некая колонна, некий столб, который несет на себе свод церковный. Можно так понимать? Можно. У славянского слова есть такой смысл. Но кроме того, у этого слова «столб» есть смысл еще и другой. Так может назвать башню. отсюда вот идет наименование святых, столпники, которые заключали в себя в некой башне небольшой, и вот они по-славянски называются столпники, скажем, Симеон столпник, знаем, наверное, все. И вот такое понимание слова «столб» перекликается со следующей строчкой: «Радуйся, царствие, нерушимое стено». Оказывается, Матерь Божия, она стена, ну, здесь в звательном падеже и слово «столб» – «столпе», и слово «стена» – «стено». Она нерушимая стена царствия. Какого царствия? Может быть, даже и земного, потому что раньше, несколькими строками выше, речь шла о царях благочестивых. Она стена нерушимая для царствия. Но можно сказать, что речь идет каким-то образом и о царствии небесном. Именно Матерь Божия, она может умолить сына своего о том, чтобы он оказался более снисходительным к нам, к тем, кто стремится в Царствие Небесное. Она как бы ограждает это Царствие, но она же может за нас и просить. И вот если мы присмотримся к двум этим строчкам «столб непоколебимый» и «стено нерушимое», возникает мысль какая? О некой крепости, о крепости, которая может нас защитить. Как крепость устроена? Это башни, и между ними стены. Представьте, да, вот такие крепости наши или Кремли, и в разных странах, и у нас на Руси много таких есть архитектурных сооружений. Так вот, Матерь Божия сравнивается с такой крепостью. И напомню еще, что есть у нас икона Божией Матери, которая называется даже так «Нерушимая стена». Это известная древнейшая мозаика, которая в Киеве находится, в храме Святой Софии. И с нее пошел вот такой вот образ под названием «Матерь Божия, нерушимая стена». И вот этот образ крепости развивается дальше. Сказано так: «Радуйся, ей уже воздвижутся победы, радуйся, ей уже не спадают врази». То есть вот эта воинская тема, она по-другому здесь гимнографом еще обозначается. «Радуйся та, которую ей уже». Что происходит ею? Воздвижутся победы. Когда мы слышим эти слова, мы как-то понимаем их так, что вот победы совершаются, да, как-то воздвигаются, то есть удается их совершить, эти победы. Можно так понимать? Можно. Но здесь есть еще один смысл. Вот этим словом «победы» воздвигаемые называли трофеи, то есть то, что принесли воины с битвы, после битвы они несут с собой какие-то знамена, какие-то ценности важные для врага, и которые они захватили у побежденного врага. И вот эти трофеи, их даже поднимали древние воины выше, чтобы все видели: вот, мы одолели своего врага и отобрали у него то, что для него было ценно. Но кроме таких мирских воинских ассоциаций, здесь могут быть и духовные ассоциации, и мы говорим: радуйся, ей уже воздвижутся победы, наши духовные победы. Когда мы, например, над своими грехами и слабостями победу одерживаем, и какие здесь могут быть трофеи? Ну, например, время. Когда мы перестаем тратить время на какие-то неподобающие дела, мы можем сказать: Матерь Божия, благодарим тебя за то, что ты позволила нам вот отвоевать у врага какие-то часы или хотя бы минуты, и мы можем их теперь, эти часы и минуты, посвятить на какое-то нужное дело. Радуйся, ей уже не спадают врази, то есть которыми не спровергаются враги. И тут тоже могут быть и наши враги невидимые, да, не только видимые мирские враги, но и невидимые. То есть здесь вот эта воинская ассоциация, она, конечно, понимается в акафисте и в таком мирском, земном плане, но в то же время и в духовном. И смотрите, как завершается этот икос: «Радуйся, тело моего врачевание, радуйся, души моей спасение». Прямо вот эта пара говорит нам о том, что мы и о телесном говорим, и о духовном печемся. «Радуйся, тело моего врачевание, радуйся, души моей спасение, радуйся, невеста не невестная».
Поющет Твое Рождество, хвалим Тебя в сине, яко одушевленный храм Богородицы, во Твоей обители всю утробе, содержай вся рукою Господь, освяти, прослави, научи вопить Тебе все. Радуйся, селение Бога и Слова, радуйся, святая, святых большая, радуйся, ковчеже, возлощенный духом, радуйся, сокровище живота неистощимые, радость честной венчи царей благочестивых, радость честная похвала иерею благоговейных, радость церкви непоколебимой столбе, радость царстве нерушимое стено, радость ей же воздвижутся победы, радость ей же не спадает в рази. Радуйся, тело моего врачевания, радуйся, души мое спасение, радуйся, невеста не невестная.
Радуйся, невеста.
О, Всепетая Мать, родшая всех святых, святейшее Слово, нынешнее приемшее приношение, от всякий избави напасти всех, и будущее из мемуки о Тебе вопиющих. Аллилуйя!
А теперь мы с вами подошли к последнему кандаку, кандаку 13-го. Читаем. «О Всепетая Мати, росшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приемши приношение, от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки Тебе вопиющих. Аллилуйя!» Прекрасно всем известный заключительный кандак, который при исполнении акафиста поется трижды. Потихонечку разберем его. Сначала идет развернутое обращение. «О Всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово». Матерь Божия, к ней обращается гимнограф, «О!» восклицает, междометие такое восклицательное употребляет, «Мати Всепетая». То есть все тебя поют всеми голосами, всегда, во все времена, во всех землях. «О, Всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово». Росшая, то есть родившая. Мы говорили, что глаголы на «ити», как этот глагол «родити», образует формы причастий с суффиксом «ив», как бы такие продолженные, «родившая», или без этого суффикса «ив», «росшая», тогда последний звук, согласный в корне, изменяется, как здесь «родите», «росшая». «Росшая», то есть «родившая» кого? «Слово». Бога, Слово Господа нашего Иисуса Христа. И Слово это святейшее всех святых, то есть самое святейшее несравнимо, более святое, чем все святые. Святейшее – это превосходная степень от прилагательного «святый». Конечно, Господь несравним с любым самым великим святым. Он как солнце, а святые как звезды вокруг Него. И вот так, обратившись к Матери Божией, гимнограф просит ее: «Нынешнее приемши приношение, от всякие избави напасти всех». То есть приемши, приняв, здесь форма в женском роде, потому что к Матери Божией обращено это причастие. Приемши, суффикс «ши» и окончание «и» нам говорит о единственном числе женского рода. Приемши нынешнее приношение, вот это наше песненное приношение, наше акафистное пение, мы просим что ее сделать? «Избави от всякие напасти всех». Здесь, наверное, все понятно. Слово «напасть» нам понятное. И в русском языке есть такое слово. Ну, когда что-то на нас нападает неожиданно, да, и вот мы от этих неожиданных напастей, от неожиданных каких-то происшествий просим Матери Божию избавить всех. Нынешнее приемши приношение от всякие избави напасти всех. И еще просьба. И будущее изми муки тебе вопиющих. То есть просим изми, значит, изыми, избави, как бы изми их оттуда, из этой будущей муки, имеется в виду адские муки, буквально вынь оттуда, из ада, изми из будущей муки кого? Вопиющих, вопиющих, вот вместе с нами поющих, к тебе громко взывающих, вопиющих кому? Тебе. Есть такой вариант в изданиях этого акафиста. Но иногда эта вот последняя фраза звучит так. «И будущее изми муки о тебе вопиющих». И дальше словечко «Аллилуйя» – «о тебе вопиющих». Что значит «о тебе»? У предлога «о» славянского есть смысл такой, когда мы говорим «о ком-то». О чем-то мы рассказываем и предлог «о» употребляем. Но еще предлог «о» по-славянски имеет смысл «около», «вокруг чего-то» или «вокруг кого-то». Встречается в текстах богослужебных такое выражение, что пастухи пребывали «о стаде своем», то есть «около своего стада». И в таком же смысле предлог «о» используется в известном пасхальном песнопении «предварившее утро, я же о Марии». То есть «я же те, которые были около Марии, вокруг Марии», то есть жены мироносицы имеются в виду. И также и здесь можно этот предлог «о» понять как «те, кто вокруг тебя, собравшись о тебе», воспевают тебе акафист, и будущее изми муки о тебе вопиющих. Аллилуйя. Аллилуйя, напомню, это значит слава Богу, хвалите Бога. Ну, можно услышать акафист в двух вариантах. Вот этот последний кондак, эту последнюю строчку. И будущее изми муки тебе вопиющих. Аллилуйя. И будущее изми муки о тебе вопиющих. Аллилуйя. И так будет правильно. Мы с вами, вот, когда разбирали кондаки и косакасит, обращали иногда внимание вот на такие разночтения. Они обусловлены историей бытования этого замечательного текста на нашей русской церковной почве. Итак, прочтем еще раз. «О всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее слово, нынешнее приемши приношение – от всякие избави напасти всех, и будущее изми муки о тебе вопиющих. Аллилуйя». Кстати, вот как понимать, что избави напасти всех, а будущее изми муки только вопиющих о тебе? Можно и так, конечно, но, конечно, более правильно будет, как понять, что избави от всякие напасти и будущее изми муки всех о тебе или тебе вопиющих, то есть мысленно это всех соединить со словами о тебе вопиющих. Ну вот, мы разобрали этот кондак, теперь послушаем его в певческом исполнении. Итак, прозвучал кандак о Всепетой Матери. Мы знаем, что когда исполняется в храме или когда мы сами читаем этот акафист, то кандак поется или читается трижды. И после этого, чтобы завершить акафист, есть такая исполнительская традиция, что читается первый икос, ангел-предстатель, и потом первый кандак в избранной воеводе. И вот пусть сейчас эти части акафиста и прозвучат так, как им положено.
Ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи Богородице, радуйся, и со бесплотным гласом воплощаемо тя зря, Господи, ужасашися, и стояше, зови к ней, таковая.
Радуйся ей уже, радость воссияет. Радуйся ей уже, клятва исчезнет. Радуйся, посыла Адама воззвание. Радуйся, связь ей великое избавление. Радуйся, высоту неудобно восходимая человеческими помыслы. Радуйся, глубина неудобно зримая и ангельскими очима. Радуйся, яко еси царево седалище. Радуйся, яко носище носящего вся. Радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется Твой, радуйся, ею же поклоняемся Творцу, радуйся, небеса, не небесная. Сбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодатственная, воспесуем сира битвы Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед свободи дозовемси, радуйся, невесто, не невестная.
Ну вот, дорогие слушатели, мы с вами приблизились к концу акафиста Пресвятой Богородицы. Я надеюсь, что наши передачи были для вас полезны. Они открыли для вас что-то новое в этом хорошо известном тексте. А если какие-то у вас есть еще вопросы, какие-то неясности, можно всегда написать на сайт Радонежа или, когда бывают прямые эфиры, обратиться к ведущим, спросить что-то. И мы постараемся в других передачах ответить на ваши вопросы касательно богослужебных текстов.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.